Ну вот видите, как в эти времена, неожиданно наступившая запись наших библейских уроков, ну как бы становится более нужной. Я сейчас посмотрю, кто-то там. В прошлый раз мы размышляли над очень такими тяжелыми словами нашего Спасителя, где он говорил о том, что лучше лишиться или лишить себя, вернее, как он сказал, одного из членов своих, который заставляет нас грешить, нежели, ну, как бы попасть в гиену огненную. Ну, что же это гиена огненная? Два последних слова в предыдущем нашем тексте. Мы 18 главу читаем, и до 10 стиха мы уже дочитали, но в 9 еще гиена огненная. Ну, в русский язык это уже вошло с древнееврейского, где ну, вот эта равнина Генхином под Иерусалимом была, ну, использовалась как свалка. В прежние времена это было культовое место при царях неблагочестивых иудейских, по-моему, при Манассии, также, когда он еще не покаялся и не обратился к Господу. Там приносили в жертву детей Молоху, да. Там, ну вот, были места поклонения вот этим хананейским божествам, которые они тоже ввели, вот эти цари иудейские, когда они отступили от истинной веры. И, ну, конечно, пророки их обличали и говорили о том, что Господь вот это место настолько разрушит, что там вместо вот этих языческих жертвенников и вот этих, ну, мест, где они приносили даже своих детей Молоху, что там будет полное разорение. И это место стало самым нечистым местом во всей округе Иерусалимской и стало свалкой городской. Ну и что в свалке? В свалке постоянно или что-то сжигают, чтобы, ну, как бы это не занимало много места, либо что-то гниет, и там черви, ну, как бы размножаются. И поэтому Господь иногда, вот употребляя вот этот образ этой долины Генхином, где свалка, он говорил гиена, называл гиенной огненной, где огонь не гаснет и червь не умирает, потому что постоянно там где-то горел огонь, и постоянно вот эти черви ели то, что они нам, ну, могли быть. Там вот это, ну, то есть самое нечистое место, и таким образом он указывал на то, что вечное осуждение тоже будет связано со страданиями нескончаемыми, которые будут гореть как огонь и есть как червь. Вот это образное, вот это выражение он использует. И мы также читаем у пророков как раз об этой долине, которая превращена в свалку, и что это стало как бы прообразом, местом мучения вечных мук грешников. И вот дальше мы читаем, начиная с 10 стиха. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Ну, здесь приостановимся. То есть Господь опять продолжает ту тему, которую он начал, о детях, о самых малейших. Когда ученики друг перед другом, ну, как бы старались возвыситься и спрашивали Иисуса, кто же больше в Царстве Небесном, и Иисус поставил посредине дитя и сказал: если вы не умолитесь, как сие дитя, то вы не можете даже в это царствие войти, и кто умолится, как это дитя, тот будет больше в царстве. Вот. Но много таких речей у Господа было, а здесь он дальше предупреждал, чтобы их не соблазнить, чтобы их не увести от веры. И тут как бы заканчивается эта речь напоминанием и указанием на то, что ангелы их на небесах всегда видят лица Отца Моего Небесного. Но основываясь на этом месте, в христианской церкви, возникло вот такое учение о ангелах-заступниках, что у каждого человека есть, свой ангел, который его защищает, который его хранит, ангел-хранитель. Но, возможно, это так. Я знаю, что у многих христиан, точно есть ангел-хранитель, да, я не знаю, конечно, как это в духовном мире. Может быть, есть один на двоих, на троих, мы же не знаем. Да? Потому что ангел – это же не такая сущность, как мы знаем. Ведь мы знаем, что ангел, он может быть вокруг целого города или вокруг целой страны. То есть он не занимает какое-то такое место, где он может быть рядом только с одним человеком, да? Поэтому я допускаю, что ангел-хранитель может заступаться за многих, Но я знаю, что вот это служение ангелов в Библии также особенно подчеркивается, где говорится об ангелах как о служителях духах, которым Господь верил служить нам для нашего спасения, да? Хранить нас, оберегать нас. И в какие-то отдельные, очень трудные часы мы даже встречаем их и видим, какие они. Но, конечно, чаще всего они присутствуют незримым для нас образом. Но то, что они для нас незримы, это ничего не означает. Господь говорит, они всегда видят лица Отца Моего Небесного. То есть эти ангелы всегда имеют доступ перед Богом, чтобы явить нам помощь, или защитить нас, или обличить врагов наших, или как-то заступиться за нас перед Богом. Вот. И здесь, конечно, говорится конкретно о малейших сих, о детях. Очевидно, он продолжает эту речь, глядя на того дитя, которое он поставил в середине. Но я думаю, что это относится ко всем христианам больше или меньше. Действительно, Бог часто посылает своих ангелов, чтобы нас спасти. Но, конечно, иногда он делает ангелами и конкретных людей. То, что ангел означает вестник. То есть это может быть дух, ангельский дух, который является совершенно отличной от человека сущностью, но иногда в Библии ангелами называются люди. Но мы тоже такое употребление, также таким пользуемся. Когда мы какого-то человека говорим, он действительно как ангел в тот миг был послан мне, в этот трудный час или в этой большой нужде Бог послал своего ангела. Но этот ангел, нам брат или сестра во Христе, может быть, да? Такое словоупотребление в Библии мы находим, где, например, мы читаем, что Иисус посылал в Евангелии от Луки перед собою своих ангелов по два. Но в переводе, наверное, вестников. Но греческое слово то же самое. Он послал своих учеников в те селения, в которых он хотел проповедовать Евангелие. Да? Он послал своих ангелов в те селения. То есть к людям это тоже относится. Вот, и далее он говорит, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Тут Господь использует, ну, нам часто встречающийся в Библии образ доброго пастыря. И верующих, или народ Божий, как овец. Вот этот образ он использует. Я бы не сказал, что вот это очень кратенькая притча или подобие, вот это, он говорит, ну, о себе, как о Сыне Человеческом, который ищет спасти погибшее, что это очень, ну, такая, ну, простой образ. С одной стороны, он использует этот образ, немножечко изменяя в других местах. Он говорит о не только здесь, где он оставляет 99 овец, ну, как бы, как мы здесь читаем, в горах или где-то, ну, в другом каком-то месте идет искать эту одну, но в других местах он говорит это относительно и к фарисеям. Что он говорит, ну, поэтому больше на небесах радость одному, об одном спасенном грешнике, там, мытаре или грешнике, нежели о 99, которым не нужно спасение. То есть не то, чтобы они были уже спасены, как фарисеи. Нет, они не спасены. Но они не нуждаются в этом спасении. Да, они не нуждаются в этом. То есть они тоже как бы народ Божий, тоже как бы овцы Божьи. И в этом смысле, конечно, вот этот образ имеет одно значение. То есть всякий человек думает, а я ведь тоже по существу нуждаюсь в спасении, но чувствую ли я это, сознаю ли я это? Ну, не всегда. Да. То есть человек может это признать, он, видя себя где-то похожим на фарисея. Но здесь кажется, ну, немножечко иначе, что... Ну, если так образно выражаясь, опять же, языком моего наставника и духовного отца, пастора Фелдмана, у Бога своя арифметика. Да? То есть он это всегда повторял, что Бог не глядит, не смотрит на статистику. То есть, если там будет 100 спасаемых, тогда он явит свое спасение. А если только один единешенький только, тогда, ну, пускай погибает, но я же не буду оставлять 99 других, чтобы спасать этого одного. То есть даже и человек так не делает. Он позаботится об этих 99, пастух. Он оставит их, ну, в каком-то, ну, безопасном месте и пойдет искать эту одну заблудшую, да, чтобы ее найти. И радуется об этом. То есть у Бога совершенно другая арифметика. Он не смотрит на множество, потому что мы видим, что очень часто Господь истребляет множество и оставляет только остаток. И говорит, этот остаток драгоценен в моих очах. Иногда мы видим, что он ищет одного действительно погибающего и находит его. И мы видим, как ведь Господь тоже обещал свое присутствие в церкви, где он говорил, двое или трое соберутся во имя мое. Он не сказал, ну, если там 2-3 сотни, Или как, ну, иудеи считали в свое время, что вот нужен этот, как они называли, по-моему, биньян, десятка вот эта. Ну, потому что в Библии описано событие, когда Авраам, ну, там, можно сказать, торговался с Богом, сохранит, при каких условиях он сохранит Содом и Гоморру, где жил Лот. Он, в конце концов, остановились на десяти. Господь уже дальше не торговался. Он сказал, ну, если я найду там 10 праведных, тогда я сохраню этот город, повернулся и пошел. А то бы, может быть, Авраам бы еще торговался бы еще дальше, да. Потому что он там очень опускал буквально там число там на 5, на 10 человек каждый раз. Вот, и иудеи из этого сделали вывод, что если в городе 10 праведников, то Господь сохранит этот город, а где эти праведники? Они должны быть в синагоге. Поэтому в субботу в синагоге должны участвовать 10 праведных или, ну, 10 мужчин. Ну, как бы женщин, ну, во всяком случае, те, о которых я слышал, не считали в числе этих 10, да. Вот, 10 праведников, значит, 10 мужчин должны быть на молитве в синагоге. И поэтому, ну, некоторые наши, когда в 70-е годы репатриировались, уезжали на, как говорится, на историческую родину, попадали в Америку, то некоторые на первых порах из наших советских евреев жили тем, что они вот как раз были вот в этой десятке. То есть те, которым обязательно каждый раз нужно было быть в синагоге, вот там их немножечко поддерживали, там покормили, и какая-то у них, ну, от этого тоже была небольшая, ну, такая помощь и выгода своя. Ну, то есть, ну, там старались, чтобы эти 10 были, а то иначе синагога не может существовать, тогда только, ну, как бы, ну, молитву могут совершать где-то, ну, там, у реки или где-то, да, в древние времена. Вот. То здесь мы видим, что Иисус говорит, что Бог смотрит на одного единственного. Ну, в принципе, и само событие с Лотом тоже об этом говорит. Ведь когда он не нашел 10 праведников в том городе, он нашел только Лота, то тогда он вывел его, жену его и дочерей. Ну, жена погибла там, ну и все там так продолжалось, как мы в Библии читаем. Но Господь позаботился об одном. Он не сказал, ну там, ну ничего толкового из этого Лота тоже нет, скажем так. В конце концов, если посмотреть, как там все, это, во что это превратилось и чем это закончилось, ну ничего хорошего там не было. Но все-таки, так как Лот был верующим человеком, несмотря на то, что он там мучился среди грешников, но все-таки там жил. Потому что там богатая земля была, и хорошо было жить, ну, по плоти, да. А так само по себе все было ужасно, да. Ну, нравы и грехи этих людей были общеизвестны, да. Не зря это еще сейчас как нарицательное Содом и Гоморра. Вот. Но из-за выгодной жизни он там жил. И в конце концов, конечно, он тоже был поражен вот этим грехом отчасти. Мы не можем сказать, что он действительно, ну, такой настоящий праведник был. Но все-таки Господь его спас. Мы видим, у Бога свой взгляд на вещь. Каждый один ему дорог и ценен. Пускай даже это самый малый, которого мир всячески, ну, пренебрегает им или и не считает ни во что. Но в глазах Бога он ценен. И Бог радуется каждому одному, кто обретает спасение и которого он несет назад в свое стадо. И тут в образе вот этого доброго пастыря, ну, немножечко еще вот как бы в напоминание. У нас очень много таких, ну, я не знаю, как их можно назвать, сентиментальных, лубочных картинок, где добрый пастырь, ну, с длинными волосами Христос в красивых одеяниях и несет вот такого ягненочка, так несет. Ну, вот образ доброго пастыря, такой идиллия такая. Ну, там ягненочек, ой, какой он красивый, он какой он, какой он, какой он сладкий, какой он, дайте мне тоже погладить, ну, из серии, да. А ведь овца весит 40-50 килограммов. И представьте, когда эта овца, сбившаяся с пути, потеряла полностью силу. Вот знаете, как у людей от волнения отнимают ноги. С овцами это нормальное явление. Когда она понимает, что она уже потерялась, она блеет, и она уже не может двигаться. И вот когда ее находит пастух и на плечи свои водворяет, это не ягненочек, котеночек на ручках, который весит, может быть, там 1,5-2 килограмма, а это 40-50 килограммов на плечи, с грязной шерстью, извалявшейся там, может быть, израненной, а может быть, кровоточащей овцы. И вот этот образ доброго пастыря, там, где люди знают, о чем идет речь, это не идиллия. Вот в старых самарийских церквях образ доброго пастыря – это человек сгорбленный, из последних сил несущий вот эту овцу, которая по вине своей куда-то подевалась и радуется. Вот это образ Христа, который своими страданиями, своими страстями он искупил нас и привел к стаду, к себе. Стадо к себе. И, конечно, он радуется о той единственной, которую он нашел. Потому что сердце его преисполнено любовью, и у него совершенно другая арифметика. Он не посчитал. Ну, у меня 99 есть, пускай эта одна пропадает, но невелика там потеря. Нет, каждый один для него дорог и ценен. Потому что он любит. Вот это делает любовь. Поэтому Господь сказал, где двое или трое соберутся, и даже если там будет только один, ну, тогда я все равно пошлю ему ангела, чтобы их было двое-то. Вот. Хотя мы не всегда это видим. И более того, он не говорит только о своей любви, но он говорит о любви Отца Небесного. Это очень важно. Когда мы видим гнев Божий, гнев Отца Небесного в мире, когда мы видим, ну, не знаю, вот как тут, мор, голод, войну, это все проявление гнева Божия. Мы не можем нигде познать и истинного, единого истинного Бога, как только во Христе и в словах Христа. Когда мы смотрим на мир, когда мы смотрим на события мира, мы никогда не можем узнать истину лица Божия, потому что он закрыт как бы маской. Мы не можем понять его в его судах, в его ярости, почему он допускает то, почему он допускает это. Если бы нам нужно было бы что-то сказать о Боге вот на основании вот этих наблюдений, то мы бы скорее что-то такое похожее написали, как писали в свое время воинствующие атеисты, что вот Бог, если Он есть, то Он несправедлив, Он гневен и зол. Но мы не можем умом своим рассуждать, своим греховным умом. И вот тут тоже Господь говорит, это не просто мое сердце такое, но глядя на меня, на Сына Человеческого, вы видите сердце Отца. Я послан Отцом, и нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Он говорит, он ваш Отец, не только мой Отец. И вы должны знать его сердце и не отчаиваться даже в самых суровых и трудных обстоятельствах, Его сердце на вашей стороне. Его воля спасти вас. И это спасение во Христе. Вот это постоянно, вот это напоминание об Отце и Сыне, о их тесной взаимосвязи, о том, что Сын ничего от себя не делает, но только то, что видит в Отце, и только то, что заповедано Отцом. Поэтому вне Христа и вне креста Христова смотреть на Бога и думать о Боге, это значит потерять Бога и заблудиться. Потому что мы в своих мыслях обязательно заблудимся. А только во Христе и глядя на Христа, мы можем понять, что несмотря на все то, что происходит, и очевидно, и как это все совместить с милостью, благодатью и любовью Божией, и мы этого не можем, и не мы одни не можем, никто этого не может. Поэтому нам нужно искать лица Божие только во Христе. «Видящий меня, видит и Отца», — говорил Господь. И вот в этой благодати и милости, чтобы не погиб ни один из малых сих, мы видим волю и светлое лицо Отца нашего Небесного. И далее мы читаем. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно, истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Ну вот видите, фрагмент заканчивается прекрасным обещанием самого Христа, что там, где двое или трое соберутся во имя Его, там Он посреди них. То есть большая церковь, малая ли церковь, много ли там прихожан, мало ли прихожан, это ничего не означает. Благодать и милость все та же. Во всей полноте и в совершенстве милости благодать Господа и Спасителя нашего. Вот там тоже открывается смысл слов моего учителя. У Бога совершенно иная арифметика. Вот. Погибший, заблудший, заблудшая овца. Она куда-то пошла, ну, ища более сочную траву или там, ну, более легкий путь, куда-то заблудилась. К тому же, тоже если об овцах и козах еще можно добавить. Оказывается, они, живя в горах, и тут тоже про горы сказано было, они имеют очень строгую иерархию, что вот тот вожак, или козел, или баран, он выше всех на гору, когда взбирается. И никто не имеет права, когда он пасется, выше него подняться. Если кто-то не соблюдает субординацию, то сразу рогами в бок. Это у них очень строго. То есть заблудиться может какая овца? Та, которая в иерархии чаще всего ниже всех остальных. Вот это малейшее, вот это еще один образ, который, ну, из жизни, он был знаком тем людям, о которых мы сегодня уже и, может быть, не знаем, потому что никогда в горах не пасли ни коз, ни овец. Вот. А там люди знали. Да? То есть вот самое, вот казалось бы, и потрепанное, самое ну, низкого класса в этом, ну, отбросы общества вот этого козьего и овечьего, да. Вот даже вот та, которая вот от всех, может быть, там уходит куда-то, да, она драгоценна Богу. Вот это такое еще дополнение к тому образу и к той картине. Вот. Но как Господь ищет своих? Да, бывает так, что Он говорит с небес, как Савл говорил. Савл, Савл, чего ты гонишь меня? Но больше второго такого случая я не знаю. Обычно как Господь делает? Дальше Господь поясняет, что Он делает это через людей, которые проповедуют Слово Божие, которые ведут к покаянию. И даже если бы человек сам бы раскаялся во грехе своем где-то в одиночестве, он должен идти в церковь и быть в церкви со всеми спасенными, где он обретает прощение грехов. А то, если никто ему не скажет, как он знает, простил ли его Господь. Если он не принимает благодати Божией, как он знает, помилован ли он. И он все равно блуждает, он не слышит голоса своего доброго пастыря. Он все еще заблудший овца. А слышать голос доброго пастыря он может только в церкви, где проповедуется Евангелие и где людям даются таинства по установлению Господа. И вот заблудшая эта овца, как Господь ее ведет назад? Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Но кто-то согрешил, кто-то заблудился, ушел от веры. И грех это подтвердил его. Иди и обличи его. Но уже само слово обличение. Эленхейн. Это истинное его обличие ему яви. Как бы в зеркало перед ним поставь. То есть еще можно на это глядеть как на обличение, как на такое действие, где срывается маска. Но знаете, как человек, он всегда какую-то маску носит. И в принципе, ничего плохого. Китайцы все, японцы улыбаются. У них улыбчивые маски. Чего он улыбается там, что он думает, это другой вопрос. Но он улыбается, у него такая маска. Но когда к зеркалу подошла актриса Раневская, она скорчила такую рожу и сказала, красота – это страшная сила. Да. То есть она себе понравилась, да, скажем так. То есть она поставила себе маску какую-то, да. Вот. Но это, конечно, комический фильм, и как раз на это и намекает, что человек всегда хочет себя показать как-то, особенным образом. Ничего, в принципе, в этом плохого нет. Но если это является прикрытием греха и прикрытием его преступлений, да, когда мы знаем, что человек, который совершил тяжкий грех, а он с людьми ведет, как бы ничего не случилось. И даже среди тех людей, которые как бы об этом слышали, он себя ведет, как будто ничего не случилось. Это значит, что он действительно думает, что ничего не случилось. И что никто его греха не видит и не знает, и не осуждает. Ибо он улыбается, и те ему в ответ тоже улыбаются. Как в зеркале. Смотришь, улыбнулся, и вот навстречу тебе тоже улыбнулось твое отражение. Вот. Но здесь Господь говорит о том, что ты должен, если человек во грехе, и если он не сознает этого греха, если сознает это другое дело, но если он не сознает греха, и он не кается в этом грехе, он скрывает этот грех, Но особенно, ну, если этот грех коснулся тебя, и ты знаешь, что он согрешил, и лучше всего знает тот, против которого он согрешил, то иди и говори, иди и говори. Ну, конечно, если, может быть, тот самый человек, против которого кто-то согрешил, но сам даже этого не знает. Ну, кого-то обворовали, он не знает, кто обворовал. А другой кто-то, третий знает. Конечно, тот может идти, То есть в христианской церкви грех, который сделан против одного члена тела, тут это против всего тела. Как Лютер говорил, если кто-то наступит кому-то на мизинец, на ноге, сразу все тело отреагирует. Человек забросит руки вверх, нос от боли его покорчится, глаза зажмурит, голос подаст, вопль, да. Ну, то есть, все тело реагирует, все тело реагирует. И мы не можем сказать, что там это, ну, наступил на мизинец, это только против мизинца деяние. Это против всего как бы тела. В этом смысле мы видим, что любой член тела Христова или церкви, если тот человек, против которого именно грех может быть соделан, ну, не может по каким-то обстоятельствам, или не понимает, или не знает, то любой другой, который это знает, ну, должен руководствоваться вот этим образом, как, который дает нам сам Христос. То есть иди и обличи его между тобой и им одним, чтобы тот человек, который согрешил, если он покается, чтобы ты спас его честь, чтобы никто другой не знал об этом, чтобы ты никого другого, ну, как бы об этом не оповещал. Чтобы тот согрешивший, если он покается, чтобы ты обрел его, чтобы он возобновился, чтобы он опять был в стаде, чтобы Христос мог его водрузить на плечи свои и принести ко всем остальным 99. Этого достаточно. Не нужно там прилюдно всех обличать, как это так, потому что прилюдное обличение, оно надеется на закон. Вот мы его застыдим, мы его напугаем, мы ему покажем, он испугается и больше так не будет делать. Но ни одно запугивание, ни одно наказание, никакие страхи не могут человека от неправильно сделать правильным. От грешника сделать чадо Божие и святого. Только Евангелие это может.
И раскаяние.
И только, да, раскаяние и Евангелие. Сердце, которое сломано раскаянием и сожалением о содеянном, и Евангелие, которое исцеляет это сердце. Иначе не может того быть. То есть везде, где люди кого-то там, не знаю, обличают, стыдят и позорят, чтобы, ну, как-то, ну, чтобы другим было неповадно, чтобы и другие учились чему-то, вот, ну, это закон. И закон нужно употреблять. Я не говорю, что так не надо делать никогда, потому что заканчивается все равно прилюдным обличением в церкви, если человек не слушается. Но если мы думаем о душе его, то мы идем и, один на один и говорим с этим. Ну, конечно, мы видим, что не так все легко. Не зря Господь говорит, еще двое или трое, а потом еще и церковь. Но представьте, почему так трудно это сделать? Потому что ты знаешь, если ты будешь кого-то обличать, скорее всего, он на тебя рассердится.
Да.
Он разгневается на тебя, он будет оправдываться. Он скажет, нет, это не так. Я ничего такого не делал. Или ты ничего не понял. У меня были веские причины так сделать. Вообще-то это правильно, что я сделал, только ты считаешь, что это неправильно. А я считаю, что это правильно. И при этих обстоятельствах я не мог никак иначе сделать. И будет сердиться, будет гневаться. Это постоянно. Потому что закон порождает гнев. Это можно сказать и в отношении и Бога, что когда мы гневим Бога своими грехами, нарушая закон, это порождает гнев Божий. Но также мы можем сказать относительно людей. Когда кто-то другого обличает, но тот другой ему не похлопает по плечу, не скажет: «Молодец, спасибо тебе». Непременно первая реакция может быть реакция отторжения, гнева, даже ненависти лютой. Ты можешь потерять человека, с которым у тебя были хорошие отношения. Ты можешь на всю жизнь их испортить. Такой риск может быть. Ну, смотря, ну, конечно, какие обстоятельства, да. Но, во всяком случае, это всегда рискованно. Но ты должен это делать ради своего ближнего. Потому что он, и ты должен видеть, для чего ты это делаешь. Не для того, чтобы его опозорить. Не для того, чтобы быть праведником перед ним. Нет, ты такой же помилованный грешник. Такой же помилованный грешник. И ты идешь к другому такому грешнику. И ты хочешь, чтобы он милость Божию обрел. И ты идешь, потому что ты его любишь и не желаешь его погибели. И вот тут мы видим, что наступает как бы, ну, как бы вторая причина, по которой мы не хотим этого делать. Да? А посмотри на себя.
Вот.
Да. Первое, это ты знаешь, что ты можешь испортить с ним отношения, он будет гневаться, сердиться. А второе, а кто ты вообще такой, что ты и не видишь себе и такой любви, такой, чтобы, ну, его спасать?
Такой любви, чтобы сказать это с любовью.
И сказать это с любовью тоже, в том числе, в том числе. И чтобы вообще что-то говорить. А если ты говоришь без любви, хорошо ли это? Вот начинаешь сомневаться. То есть не судите, не судимы будете. Опять же, ты слышишь слова Господни. Но ты же не судишь. Но ты должен этого человека обличить, без маски перед зеркалом его поставить, чтобы он увидел. Не для того, чтобы вас судить, чтобы на нем была печать уже грешника, а для того, чтобы он стал чадом, возобновился в своем призвании чада Божия. И вот тут мы должны вот все это пройти. И то он будет на меня сердиться, ему это не понравится. И то, а кто я такой, что я вообще могу такое сказать? Господь говорит очень просто. Он говорит: если ты святой, а брат твой грешник против тебя согрешит, тогда иди обличай. Нет. Он говорит: просто если брат твой. Не смотри на себя какой ты. Ну, может, у тебя нет этой любви, которая нужна была бы. Но по слову моему иди и делай. По слову моему иди и делай. Потому что есть ли в тебе та любовь? Нет. Боишься ли ты? Не боишься. Ну, так убойся меня больше, чем людских суждений. То есть, ведь я тебе это говорю, говорит Господь. Идите и так делайте. И да убоимся Господа, чтобы нам не бояться людей, и да умножит Он любовь нашу, чтобы мы могли и видеть всегда, для чего мы это делаем, и помнить всегда, для чего мы это делаем. И действительно мы это делали. Ну вот, то есть здесь говорится, конечно, о человеке, который является членом стада вот этого овечья Божия. Как его, заблудшего, вернуть? Того, кто верит. Здесь даже не говорится столько о неверующих, а сколько о верующих, которые вот братья и сестры церкви. Да? И дальше он говорит: если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Ну, тогда все. Тогда и примирились, и поплакали, и обнялись, и все. Кто прошлое помянет, как говорится, да. Ну, я не хочу именно эту пословицу как-то выделять, но и забыли, и все. если не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. И тут не просто какие-то обстоятельства, где ты можешь сказать, ну вот теперь давай, приходи, поговорим. Но с такой целью определенной. Бери еще одного или двух. То есть, ну как, кто квалифицировался в свидетели? Но в свидетели квалифицировались люди с хорошей славой, уважаемые, и которых никогда еще не уличали ни в каких преступлениях, а то иначе нельзя их назвать свидетелями в полном надлежащем значении этого слова. То есть это взять из церкви таких людей, о которых ты тоже знаешь, что они это не разнесут по всему миру, то, что ты им сказал, что они знают, для чего они это делают. То есть это, очевидно, такие зрелые христиане, которые уже действительно понимают, что такое вера и что такое жизнь веры.
А у меня вопрос.
Да.
Тогда эти один человек, это тоже должны знать, получается.
Что должны? Грехи, конечно, иначе ты не можешь обличить.
Да.
Они должны быть свидетелями, опять же, в твоем разговоре. Когда ты говоришь, вот ты сделал то-то и то-то и то-то, а то говорит, да, я это сделал, но я правильно сделал. Или у меня были на то причины, или он сам первый сказал, или она сама там виновата, или все равно что такое, да? То есть, чтобы те люди, не ты один, а со стороны, чтобы они слышали каждое слово и могли бы перед церковью подтвердить.
Как на суде.
Да, как на суде.
То есть, они даже могут не знать об этом грехе, но...
Они не могут не знать об этом грехе, но когда ты говоришь, конечно, ты уже говоришь для чего, или даже, может быть, их не вводишь в курс дела, можешь даже не вводить, а берешь их свидетелями. У меня есть разговор... Вот с человеком, которого я говорил с ним наедине, и теперь, он может оповестить тех, и может быть, даже не оповещать, но начинает вот этот разговор при свидетелях, чтобы тот человек, который думал, вот, я с одним говорю, потом я смогу это рассказать, как мне это вздумается, если кто-то спросит. И он расскажет, как ему вздумается, но это один против одного. А тут уже двое или трое свидетелей, которые говорят и подтверждают, как здесь сказано, чтобы подтвердилось всякое слово, вот этого обличения, вот этой беседы, вот как, действительно, как на суде. Но на суде не для того, чтобы осудить человека, а для того, чтобы привести его к покаянию, потому что действительно бывает, что человек закрывает свое сердце, когда он слышит первый раз, он сердится, он не принимает этого. Но Господь не говорит, вот тогда отбрось его, все. Нет, не отбрось его. Господь долго терпит, Господь ждет, Господь милосерд, Он еще дай ему возможность. Если нет, еще дай ему возможность перед церковью. И тут, конечно, говорится об отлучении. Вот особые какие-то. Тут, конечно, не нужно было бы, может быть, так далеко доходить в каких-то мелочах, где кто-то на кого-то там обиделся, кто-то на кого-то не так посмотрел, не так сказал. Но это нужно было бы забыть в тот же момент. Даже не идти, не обличать и не разбираться там. Нужно действительно смотреть, где вот такой грех, который действительно человека уводит от веры, или где он, пребывая, в котором он не может сохранить жизнь вечно. Не знаю, там прелюбодеяние, там воровство, ересь какая-то, да. И вот Библия говорит, что в Новом Завете мы читаем как бы примеры двух таких отлучений. Вот это отлучение церковное, в конце концов. Если человек не слушается, да, церкви, то пускай будет тебе как язычник и мытарь. То есть это вне церкви. В то время мытарь не мог быть в церкви, и язычник, ну, тем более, да. И тут, ну, конечно, вот эти два примера, которые нам даны в Новом Завете, они относятся или к ереси, или к какому-то тяжкому греху. Вот, например, мы читаем, что того человека в послании к Коринфянам, который живет с женою своего отца, он взял себе в жены, что даже для язычников казалось бы немыслимым совершенно. Ну, как бы, ну ладно, она, может быть, не его мачеха, она его не воспитывала, но, ну, не знаю, там у его отца была помоложе жена, а он потом, может, даже после смерти отца или как, взял ее себе в жены. То есть это не позволено, да, это нельзя. То есть он говорит, вы не только в этом не каетесь, не сожалеете об этом, но вы даже гордитесь этим, да. И, ну, то есть этот человек должен быть отлучен от церкви, если он не кается в этом, если он не меняет свою жизнь. Но есть еще пример, где из-за ереси. Если человек исповедует какую-то ересь в церкви, представьте, если пастор или другие христиане не волнуются об этом, ну, каждого же может быть свое мнение. Каждый понимает Библию по-своему. Нет. Мы не должны каждый по-своему понимать Библию. Мы должны понимать Библию верно, как это в Господе. Как Библия, как Слово Божие само себя поясняет, не искажая, не подгоняя под свои мысли, под свои грехи, чтобы их извинить. А не искажая вот этого понимания Слова Божия, мы были в единомыслии. Потому что действительно это единомыслие, нас основанное в Слове Божьем, это самый драгоценный дар вообще в церкви, который есть. А ереси называется, или как болезнь, язва какая-то, даже называется ересь раковой опухоль, которая как рак разъедает тело. Апостол употребляет такое слово. Или как какой-то злой корень, который врос в огороде, из-за которого невозможно расти, ну, тем растениям, которые в саду, в огороде должны расти, да, как сорняк такой, да, или как яд, который подлит в пищу, или... То есть вот все эти сравнения, они мы в Библии находим, о лжеучениях, то есть они разъедают как рак, они отравляют как яд, они угнетают как сорняк, который разрастается за счет хороших растений. Вот. То есть вот в этих обоих случаях мы в Библии читаем об отлучении от церкви. Но это очень редкие случаи, конечно, исключительные. Поэтому причина должна быть достаточно веская, или вот какой-то такой открытый, совершенно откровенный грех, где человек не желает ничто изменить, никак ничего менять, и не сознает, что это грех, и не сознает, как это опасно для него и для остальных. Потому что вот как раз...
Такие происходят вот в церкви сейчас?
Происходит редко, но происходит. Но происходит, да. Но мне приходилось к этому прибегать не часто, но приходилось. Из-за ереси приходилось. И приходилось также и пригрозить этим. То есть это тоже в церкви.
Тогда его отлучали,
да? Да.
Но человека надо было.
Конечно, да. Да, да, да. Да, предупреждать, говорить, ну, назидать. То есть, ну,
а за прелюбодеяние?
Ну да, вот это как раз и самое вот такое распространенное ныне, да? Потому что люди живут в безбрачии вместе, да? Даже в христианских семьях молодежь вдруг начинает жить вместе без брака. Или кто-то там, ну не знаю, у него там семья распалась, он как-то, ну может быть, по каким-то причинам, но стали просто жить вместе с кем-то другим. Это сплошь и рядом, везде.
У меня старший сын, вдовец.
Да.
Женился на жене, на вдовеце его брата.
Это не противоречит Библии, потому что даже есть закон Левирата.
Она вдова,
да.
Он вдовец.
Да, да, это можно.
То, что они...
Можно, это можно. Но они регистрированы в браке? Нет.
У них одна фамилия, они...
Вот тут начинается проблема, да. Но тут начинается проблема. Я не совсем понял, да, то, что вы говорите. То есть то, что они могли бы жить в супружестве, это по Библии это вполне допустимо. И даже в какой-то мере это даже поощряется.
Ну да, он
да.
Один.
Да.
Но это жена и
да. Ну да, но они не расписались, то есть у них нет еще законного брака. Вот это очень часто. То есть не зря апостол Павел говорил, что мало закваски, квасит все тесто. То есть он как раз о грехе прелюбодеяния об этом говорил, что вот этот грех, он может заквасить все тесто, а тесто это... Ну, церковь, это верующий. То есть вот этот пример, с которым церковь живет и не волнуется, не обличает и не отлучает, он очень, ну, разъедает и вредит церкви. Да, очень, очень.
Да, когда люди начнут смотреть, это делать точно так
же. Да, они будут так же делать. Это будет только умножаться в церкви.
Вот такие очень редкие случаи, что вот как у них. Что старший сын остался.
Да,
это
да,
это
да. Но их нужно как-то побуждать, чтобы они все-таки это все...
Они 2 года скрывали от меня. Но
да.
Как будто я могла повлиять, я не вмешиваюсь.
Нет, может быть, они, в принципе, они имеют право жениться, но тогда нужно это все делать, как полагается. То есть... конечно, это очень сложная ситуация, в которой церковь настигла в последние времена, то есть в наши.
Ну, да,
много разных искушений. Это в церкви тоже встречается. Не всегда об этом мы знаем. Например, если в церковь ходят, чаще или реже, если 150 на каждом богослужении, тут в Питере, то ходят, например, человек 400-300. Ну, то, что не каждый раз все на богослужении, да. И я не могу знать из каждого из 200 или 300, что у него там и как у него там, да. Но когда я знаю, и когда это на глазах у всех, когда все это знают, да, тогда, конечно, это уже совершенно иначе. Совершенно иначе. И тогда были случаи, когда я сказал, вот все, вы там не отговариваетесь, вот у нас тут нет пока денег на свадьбу, или у нас там, мы решили уже там, что не будем, или все равно, что вы тут говорите. То есть, если вы в течение месяца или двух, один раз я там месяц говорил, другой раз 2 месяца, не скажете мне уже дату своего бракосочетания, то тогда к причастию не приходите.
Сурово.
Не приходите, потому что вы должны эти вещи привести в порядок. И знаете, и иногда бывает, что вот, например, у нас была такая ситуация, что одна...
Они отвечали от церкви.
Но это, сразу нет, потому что, в принципе, к сожалению, мы живем среди вот всей жизни такой, да. И, конечно, я с ними говорю, побуждаю, они говорят, да, мы сейчас это сделаем, но когда я уже не могу дождаться, тогда я ставлю вот такое условие. Не знаю, может быть, нужно было бы как-то резче или как-то, но вот как-то я мог, я как бы смог такое, да.
Результаты.
Да. Результаты хорошие, конечно. Всегда люди это привели в порядок, всегда люди пришли к браку, да. Страх Божий есть. Но бывало нелегко. Например, одна семья, у них дочь. И вдруг эта дочь начинает в их же доме жить с каким-то парнем. И все ходят в церковь. Вот вся эта семья, эта дочь ходит в церковь. И проходит, ну, уже достаточно времени. Это все так продолжается. И когда я начинаю говорить с этими родителями, как вы это допускаете, когда я это узнал, конечно, на меня рассердились, разгневались. Да что это такое, да как он там это сам. Но в конце концов я сказал этим молодым, если я через месяц не услышу, когда вы собираетесь бракосочетаться, причастию не ходите. И следующий уже шаг – это вот то большое отлучение от церкви. Но это следующий шаг. Пока это предупреждение. И был у меня такой случай, когда люди действительно, они уже, ну, тоже там стали жить вместе. Но где-то похоже, как вот как с вашим сыном, как вы говорили. Ну, не совсем такая ситуация, но где-то из категории той же самой. И я им сказал, ну, если вы не можете мне в течение месяца сказать, тогда я не допускаю вас к причастию. Конечно, вы можете ходить в церковь, я никого не могу из церкви как-то прогнать. Я сказал, все, к причастию уже больше не ходите. Фактически это, ну, как бы отлучение. И они действительно в течение, наверное, полгода ходили на богослужение в церковь, причастию не ходили, а потом объявили, что вот давай венчай нас. Ну, знаете, вот бывают очень разные эти ситуации. Встречаешься с гневом, с непониманием, но это должно так делать.
У меня вопрос.
Да.
Общаются,
допустим. Ну, тогда общаются.
Но церковь ставит условия. Не общайтесь. Или женитесь.
Нет. Нет, такого я никогда не ставлю.
А люди не хотят, ну, как бы понимают, что они, ну.
Но если у них нет близости физической.
Да, нет близости.
Да, да. Да, да. Нет, если они нет, тогда это другое дело, да.
Ну, конечно.
Ну, конечно, кто это может так, но бывало так, что я говорил, спрашивал.
Ну, люди могут общаться, или церковь может сказать, не общаться?
Нет, я думаю, что в таких двухсмысленных ситуациях, да, какие бывают, пастор обязан уяснить это все.
Но если пастор знает, он уже выяснил эту ситуацию, он может запретить общаться?
Нет. Нет, ну почему? Если но люди просто в таких...
Молодежь, что это вредит молодежи. Что молодежь, глядя на это, может испортиться.
Ну тогда нужно смотреть по обстоятельствам. По конкретным уже обстоятельствам. Конечно, если что-то такое конкретно... Но сейчас, к тому же, еще все эти, к сожалению, в церкви тоже такие случаи бывают, связанные там вообще, ну как... не только с простым прелюбодеянием, но с извращениями, там, например, там люди какие-то с какими-то гомосексуальными такими, ну, грехами, да, наклонностями, так скажем, и что делать, если вот такое появляется, да, ну, то есть нужно смотреть по конкретной ситуации, сколько это всех там или соблазняет, или кто там знает, кто там не знает. Но, наверное, вот в таких случаях, ну, зрелый христианин, если он знает, что пастор с этими людьми говорил, И их от причастия не отстранял, не отлучал от церкви, то, ну, очевидно, там, ну, как бы все в порядке. Ну, это для...
Нет, там же получилась ситуация такая, что человеку сказали, и он перестал общаться.
Ну, знаете, трудно сказать. Да. Ситуации бывают очень разные. Угу. Бывают ситуации такие, что действительно это является большим соблазном, и что этот человек тоже не совсем чисто все это делает. Тоже бывает. Да? И это пастор должен, и другие должны это понять, и пастор должен это понять. То есть это достаточно, ну, сложный случай, и там нужно смотреть в каждом конкретном случае, да, как это все. Потому что иногда бывает, что в какой-то момент это действительно так, но в другой момент это уже сразу потом падение и грех тоже может быть. Да? Ну, то есть это нелегко так однозначно сказать. Но вот этот порядок отлучения от церкви, так скажем, обретение для Христа павшего грешника и обращение его, вот этот порядок в церкви, он очень важен, очень важен. И вот дальше, только вот в заключении, истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Конечно, это здесь говорится не просто как-то о людях, которые, ну, двое решили что-то и решили, может быть, ну, как-то не по воле Божией, а, ну, как-то сами, да, сами решили по воле своей. И, конечно, мы помним, что Господь говорил: если прибудете во мне, и слово мое прибудет в вас, то чего не попросите, то будет вам дано. То есть, но если мы знаем, что Бог это обещал, что Бог об этом говорил, и мы можем так молиться. То есть, вот эта молитва, где двое соберутся, то им будет дано. Конечно, это тоже очень трудные слова, потому что не всегда это случается сразу. Не всегда это быстро. Но я всегда тогда напоминаю события с Захарией. Когда ангел явился ему в храме, когда он служил, и сказал: Захария, молитвы твои услышаны пред Богом. Он уже был в годах и бездетен. Может быть, он уже 10-20 лет так не молился даже. Ну, знаете, ну сколько можно? Ну, вот у тебя нет детей, но в 30 ты молишься, в 40 ты молишься. Ну, в 50, может быть, ты молишься. Но когда уже 60, ну, скорее всего, не просишь. Но тут, очевидно, что-то такое было, да? Он мог сказать: как, я уже давно сам об этом забыл. Но Господь об этом не забыл. Но чтобы быть всему, как это должно было быть с предтечей Иоанном Крестителем и как предтечей Христа, чтобы это все вот так совместить, ну, очевидно, Божий план был такой, что Захарии и Елизавете нужно было немножечко повременить. И 20 лет помолиться, казалось бы, впустую. А потом Господь их молитву принял. И, конечно, я думаю, что это очень важно помнить, потому что люди иногда отчаиваются. Они вот попробуют помолиться какое-то время, но ничего не получается. Ну, что поделаешь, ну, не буду больше молиться. Но если ты действительно знаешь, что это у тебя на сердце и что это очень важно, не отступай. Молись, продолжай. Если у тебя есть кто-то, кто еще согласен с тобой, какое-то великое дело. Но почему двое? Потому что бывает так, что один упрется во что-то, что как бы и не запрещено. Но другой, может быть, через какое-то время уже опомнился, может его поправить, сказать: может быть, нам этого и вовсе и не надо. Или, может быть, это только твои мысли так. Ну, как бы со стороны немножечко на это посмотреть. Но если вот двое в единой мысли, что очень редко встречается, я не думаю, что это очень часто. Я думаю, что это исключительно редко. Но вот тогда эта молитва обретает такую силу, что действительно и горы передвинет. Но, к сожалению, вот такого единомыслия полного, конечно, мы соглашаемся. Ну, мы знаем, кто-то заболел, о нем нужно помолиться. Но кто скажет нет? Но вот такого полного, вот такое единомыслие, как вот здесь Господь говорит, к сожалению, оно не всегда есть. И не всегда сердце наше открывается одинаково. Ну, так оно есть. Но тут нам тоже во многом есть в чем каяться и о чем думать. Вот. И дальше он говорит, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. То есть молитва церкви, она действительно имеет большую силу. Ну, вот. И церковь это не епископы, не кафедральные соборы, не одеяния, не ритуалы. А это двое или трое верующих, которые собрались. И там Христос среди них присутствует. И вот это нельзя забывать. Но даже в церкви иногда совершенно непонятным образом люди забывают об этом. Представьте, даже в лютеранской церкви в нашей у нас была долгая и очень трудная дискуссия, многоэтапная. Когда у нас в церковном нашем законе было сказано, что епархия, ну то есть где епископ, епархия – это основа церкви. Это, ну как бы, «паматвенийба» по-латышски. Но это как бы, ну, первое, вот это как бы, ну, основа, сущая основа церкви. Я говорю, наш Господь говорит, где двое или трое соберутся. Где в епархии вообще церковь? Вне приходов. Вне тех мест, где собираются верующие. В шапке епископской. Да если мы уберем всех епископов, всех, все жезлы, все одеяния, все, разве церковь как-то что-то в ней меньше станет Христа или благодати меньше? А что такое, если посмотреть вне приходов, это епархии? Где еще церковь вне приходов? В этом бюро епископском? Да мы 100 лет без него можем прожить. И знаете, как нужно было доказывать? Удивительно. Но в конце концов, все-таки народ вот эту формулировку не принял. И отклонил. Потому что все знают, что приход, что церковь, где люди собираются реально на богослужение, слушать Слово Божие, для общей молитвы, принять таинство, это и есть церковь. А шапки, шествия, иерархии, это может быть. Если это хорошо, то тогда это хорошо. А если это нехорошо, то тогда лучше без этого.